Здравствуйте. Мы читаем избранные отрывки из первоисточников на тему разочарования, отчаяния в собственных силах. Вопросы можете задавать на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в течение урока.
В рамках этих избранных отрывков на тему, о которой мы говорим, нам нужно понять, что сила добра и сила зла и сила добра должны быть уравновешены. Одно относительно другого создал Творец. И так они должны существовать в человеке. Поэтому мы не предпочитаем силу добра, а добром называется отдача. Это не в соответствии с нашими ощущениями. Сила отдачи относительно силы получения. Обе они должны быть равны. Одно относительно другого создал Творец. Поэтому тьма и свет, состояние падения и подъема, все, что есть у нас, мы можем разделить одно относительно другого и должны придать важность тому и другому в равной степени, отнестись к этим двум силам, как к силам творения, где мы должны знать, как работать с ними двумя, как их навести между ними правильный порядок. Мы, разумеется, хотим отдачу использовать над получающими килим. Но без получающих килим, как мы вообще можем отдавать? Нет такого. Сила отдачи в нас. Сила отдачи в нас нет. Сила отдачи — это сам Творец. А у нас есть только сила получения. Но мы можем использовать силу получения ради отдачи. Как будто бы через получение мы можем отдавать. И поэтому состояния, в которых мы не чувствуем подъем, объединение, отдачу, а наоборот, чувствуем, что нет сил, нет настроения, мы должны понять, что это потому что сейчас увеличивают в нас желание получения, отрицательную силу, как бы отрицательную, над которой затем мы можем увеличить положительную силу. И не может быть одного без другого. Они приходят поочередно. Одно относительно другого, одно за другим. И поэтому нам нужно уважать силу получения, то есть нашу природу, так же, как и силу отдачи, и не пренебрегать ей. Поэтому тут есть чему учиться, серьезно. И я бы сказал, это учеба взрослого человека, когда мы не пренебрегаем злом, что это зло, что я не постигаю, не понимаю, а те периоды, когда я не понимаю, не постигаю, не нахожусь в таком возвышенном настроении, может быть, даже не контролирую себя, и я чувствую, что я забываю слова, и я вообще не очень понимаю, где я нахожусь. Все, что происходит с нами, это признаки новой ступени, в которой я еще не ориентируюсь. Поэтому не надо пренебрегать такими состояниями, не надо отчаиваться в таких состояниях. Отчаяние в силах должно быть не в падении, совсем нет. И ощущение падения — это добавка желания получения. То есть это еще творение, Творец как бы добавляет. И поэтому я в этом расту. В чем я расту по отношению к неживому, растительному, животному и ко всем человеческим формам? Именно поскольку у меня есть больше эго. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Поэтому менять отношения наши к неприятным состояниям, когда я нахожусь во тьме, в безысходности, в плохом настроении, я не очень ориентируюсь, я чувствую себя запутанным, что я вообще не знаю, что происходит со мной. Это состояние очень важное. Поэтому не должно быть тут отчаяния в силах. Наоборот, должна быть радость, что мне добавляют сил, сил получения. Верно. Но без них я разве смогу расти? Прежде всего, ступень оценивают по силе желания получения в ней. Насколько у тебя есть желание получения? А затем по исправлениям. Но основа в желании получения. Если я получаю отягощение, большее желание получения — это признак того, что я смогу также обрести на него экран, отраженный свет, построить парцуф, овладеть ступенью больше, чем сейчас. В то время как я, когда я не чувствую отчаяния, падения, отягощения сердца, отягощения разума, то мне нечего преодолевать и как приводить в порядок эти силы и подниматься. Поэтому нам нужно отнестись ко всему, что мы проходим, целенаправленно. А затем тьма, тьма, свет, свет. Нет настроения, есть настроение. Запутался, распутался. Все состояния нам надо проходить, не предпочитая одно другому. Для всего нужно выделить место. Все исходит свыше, и так я расту. Если я правильно оба этих состояния, если я правильно к ним отношусь, то я строю сокращение, экран, отраженный свет, парцуф и действия дачи по отношению к Творцу. Ну, это я так, кстати, хотел сказать.
Они
вы тоже можете видеть по мне разные состояния. В особенности это в запутанности. Иногда приходит ко мне так, иногда приходит такая запутанность, что ты не знаешь, где находишься. Не только забываешь слова, у меня это вообще проблема с языками. Но человек, он в тумане. В тумане. Но вместе с тем нужно стараться относиться к каждому состоянию как к исходящему от Творца, и оно необходимое в пути. Поэтому я отношусь к злу так же, как к добру, и наоборот. Понятно? Что?
Скажем, что есть товарищ, которого ты видишь, что у него есть такая проблема, он такое состояние получил. Кроме этого объяснения, что, наверное, он не примет это объяснение, потому что находится в этом состоянии. Что я могу еще сделать, как его товарищ? Товарищ получил такое отягощение сердца. Или он сказал, что он такой, в таком состоянии. Так я сейчас хочу ему помочь. Что я делаю?
Дать ему вот этот файл первоисточников, отрывков.
Но он так чувствует в таком состоянии, что тяжело ему принимать эти вещи, чтобы как-то изменять себя.
Ты мне рассказываешь?
Ну, так я чувствую, что такое состояние.
И я это чувствую, тоже понимаю. Поэтому я говорю, что ты можешь ему сделать? Укол? В медицине делают просто. Ты делаешь укол. Так это. Когда с человеком не о чем говорить. И это впрыскиваешь ему лекарство. Нечего делать. Нужно в какой-то форме добавить человеку сил, важности. Или, вернее, сил важности. И это можно с помощью различных внешних факторов. Группа, трапеза, маленькое такое собрание товарищей, что-то. Может быть, какая-то экскурсия, прогулка, море. Но главное, чтобы человек не убежал из этого. С одной стороны, он находится в состояние отчаяния, с другой, то, что он сейчас делает, он не убегает от состояния. Он хочет просто сейчас смотреть на свое состояние правильным образом, уравновешенно. Но это так, только с помощью окружения, нечего делать. Не слышит. Это называется бессознательное состояние, в этом тоже есть много статей. И то, что не делает разум, делает время, в конечном счете. Но что значит время? Проходит длительное время, и мы должны внести его в группу, и чтобы он был между нами, и в таком виде пройти. И бывают такие состояния, когда человек просто ничего не воспринимает.
Рабаш Яшар.
Рабаш пел.
Яшар.
Пел. Он заходил в комнату, закрывал себя там и там плясал и пел. С каменным лицом. Вот так вот. Когда не было никакого впечатления, ничего, никакого одушевления. Состояние у тех, кто находится на духовных ступенях, они намного хуже, чем те, что у нас. Это состояние крайности. Крайние состояния проходят по ним. В конечном счете, это то самое состояние Раби Акивы, когда он пригибал голову, и все волны перекатывались через него, но в конце концов вынесли его на берег. Так это. Понятно?
Ну,
я вижу, что все понимают. Главное, но что? Человек должен заранее выстроить для себя различную поддержку. Скажем, в 10 утра у меня съемки с Нормой, в 11 у меня съемки с Сореном, в 12 у меня съемки еще с кем-то, я уже не помню с кем. Затем приходит муж с несколькими людьми обсуждать конгресс или что там. Затем, ну и так далее, и так далее. Есть новенькие, которые приходят с различными проблемами, советами, посоветоваться. То есть человек все время должен находиться в работе.
И
я стараюсь ничего не отменять. Не отменять. Тебе нужно все время находиться в физической работе. Ну, для меня физическая. Это съемки, всякие там собрания, заседания. А внутри ты проходишь различные свои внутренние состояния. Но, может быть, ты там чинишь какой-нибудь мотор. И, кстати говоря, это намного лучше, чем сниматься. И нет ничего лучше. Рабаш говорил, я помню, что я был сапожником. Он был сапожником, он писал мезузы, ну, всякие такие виды работ. Тогда не было работы. Это были 40-е, 50-е, ну, даже 60-е годы в стране. Были такие очень тяжелые периоды, тяжелые времена. Это не то, что сейчас, если ты сидишь в Колеле, в синагоге, и получаешь за это деньги. Тогда все работали. И он говорил, когда я был сапожником, было так хорошо, ты забиваешь эти гвоздики в кожу, и вместе с тем все проходит. Ему уже было 80. И он как бы скучал по тем временам. Это очень-очень нехорошо, если у человека нет занятия, нет работы. Пусть что-то начинает делать. Что-то писать, что-то производить. Только не сидеть, сложа руки. Тогда время проходит намного более продуктивно. Ладно, начнем.
Мы читаем избранные отрывки по теме разочарования, отчаяния в собственных силах, начиная с 16-го отрывка из статьи Рабаша «Что такое Тора и что такое закон Торы в духовной работе». В то время, когда человек хочет делать все ради Творца, а не ради себя, тело противится изо всех сил, то есть тело возражает. Почему ты хочешь уничтожить меня и всю ту власть, которая есть у меня? И ты приходишь ко мне, говоря, что нужно работать только ради Творца, а не ради себя. И это на самом деле отмена желания получать во всем. И ты говоришь мне, что мудрецы сказали, Тора выполняется лишь теми, кто умерщвляет себя перед ней, то есть уничтожить всю власть собственной выгоды и заботиться только о благе Творца. И прежде этого человек не может удостоиться Торы. И человек видит, что нереально, чтобы была у него сила идти против своей природы. И тогда нет у человека иного совета, как обратиться к Творцу и сказать, «Сейчас я пришел к состоянию, когда вижу, что если ты не поможешь мне, я погиб». И нет у него надежды, что когда-то будет у него сила преодолеть желание получать, являющейся его природой. Но только Творец может дать иную природу. Еще раз. В то время, когда человек хочет делать все ради Творца, а не ради себя, тело противится изо всех сил. То есть тело возражает. Почему ты хочешь уничтожить меня и всю ту власть, которая есть у меня? И ты приходишь ко мне, говоря, что нужно работать только ради Творца, а не ради себя. Это на самом деле отмена желания получать во всем. И ты говоришь мне, что мудрецы сказали, что Тора выполняется лишь теми, кто умерщвляет себя перед ней, то есть уничтожить всю власть собственной выгоды и заботиться только о благе Творца. И прежде этого человек не может удостоиться Торы. И человек видит, что это нереально, чтобы была у него сила идти против своей природы. И тогда нет у человека иного совета, а только обратиться к Творцу и сказать, «Сейчас я пришел к состоянию, когда вижу, что если ты не поможешь мне, я погиб». И не может быть реальности какой-то, чтобы была у меня когда-либо сила преодолеть желание получать, являющееся моей природой. И только Творец может дать иную природу.
Как нам построить в себе, в каждом по отдельности, во всех вместе, факт, что нам нужно каждый момент обращаться, в каждый момент обращаться к Творцу с просьбой. И чем больше мы обращаемся, просто наполнить все моменты этим, чем больше наши просьбы будут направлены, выстроены к единому Творцу, насколько мы представляем эту форму духовную, это свойство, правильнее сказать, духовное, то мы добьемся большего успеха. Это снова молитва, собственно. Как нам постараться быть, как написано, дай Бог, чтобы ты молился целый день. Как нам так стараться? Скажем, сегодня мы выходим в день, ну, после утреннего урока такой относительный разрыв. Как каждому из нас чувствовать себя, что его обязанность быть посланником общества, шацем, что все общество, вся группа говорит ему: «Ты сегодня должен молиться за нас. Мы в руки твои передаем свою судьбу». Как нам так обязать каждого товарища? Это то, что разбивает все стены и между нами, и между нами и Творцом. Нет ничего, кроме молитвы. Как нам это сделать? Пожалуйста. Нужно, может быть, это организовать материально. Ну, что делать? Чтобы действительно каждый почувствовал, что он обязан, что за ним стоят сотни или даже тысячи товарищей, как его маленькие дети, которые зависят от него, и он обязан. Пожалуйста.
Должно быть такой дух в конечном итоге, что, может быть, в каждом нашем собрании каждый должен дать отчет, что он сделал, сколько усилий он приложил. Не то, что насколько он преуспел, а насколько он именно приложил усилий в состоянии, чтобы был дух этот правильный в десятке. Я не думаю, что можно добавить что-то физически тут в материальном. У нас есть достаточно двух шацев, двух габаев, и нужно просто стараться больше вкладывать товарищей.
У нас сейчас есть возможность почувствовать всех товарищей, которые приезжают на конгресс, собирается все мировое кли с огромным хисароном, почувствовать так все это действие, что действительно у нас есть очень важная миссия по отношению ко всем, что мы обязаны быть шацами, посланниками общества, быть вместе с ними и чувствовать нашу роль в каждом из нас.
Заключить союз, поручительство и держать его в течение дня.
Да, это зависит от меры, в которой мы создаем такую внутреннюю связь между собой. Тогда каждый удостаивается, что его решение именно в том, чтобы обратиться, и все, что проходит по нему, это не зря. Это для того, чтобы усилить просьбу к объединению, об объединении между нами.
Да, должно быть поручительство между нами. Я не могу сам в одиночку быть шацом, и постоянно сразу же пропадет посланником общества. А если вы меня будете поддерживать и будете требовать от меня и быть в объединении, то да, тогда не пропадет.
Да, просто не оставлять Творца, быть все время в этом состоянии в обращении к нему. Это исполняет поручительство, формирует поручительство. Вместе мы изменим нашу реальность. Творец этого ждет. Он объединяет. Он все объединяет.
Влияние среды, окружения нашей, я думаю, мы должны создать такой дух, такой дух важности, важность работы, которую мы делаем в десятке, важность того, что мы должны способны делать о себе, обо всех товарищах других и наших, и во всем мире стараться держать это, поддерживать друг друга, это требование. Чем больше мы соединяемся между собой, мы должны требовать больше в таком направленном виде, влиять друг на друга, просто промывать мозги.
Взять этот материальный пример матери, которая заботится о детях, хочет дать детям все самое лучшее. Так надо заботиться о товарищах, о десятке, о всех товарищах со всего мира, которые сейчас сюда приезжают, которых творец, чтобы Творец их объединил, чтобы он дал им самое лучшее, чтобы поднял их на духовный уровень, чтобы им делал, сделал все. Все время об этом заботиться.
Когда товарищи говорили, я подумал, а что, в общем-то, мешает нам? Что нам так тяжело? Я подумал, может быть, они не чувствуют пользы от того, что они молятся, но это неверно. Ведь если бы был, допустим, товарищ, у которого физическая проблема была какая-то, или в семье, ты молишься, когда есть такое, ты не думаешь, даст это что-то или не даст, ты просто молишься, потому что нет другого. То есть должна быть боль, должна быть важность товарищей.
Как я могу почувствовать, по-настоящему почувствовать ответственность, как боль в сердце, как заботу, которая все время существует во мне? Как я могу это сделать? В этом, собственно, вся сила нашего продвижения к цели. Как я могу почувствовать ответственность, что я должен, что я обязан молиться за всех? Все постигает только в молитве. А молитва должна быть только молитвой в обществе, молитвой за общество, по крайней мере, за десятку. Или за всю душу Адам Ришона. Как мне почувствовать ответственность за это? В этом, собственно, вся моя роль, вся моя миссия, вся моя духовная работа, спасение моей души. Как мы можем помочь друг другу быть на взводе, чтобы каждый чувствовал внутреннее неспокойствие, что мы недостаточно об этом заботимся? Пожалуйста.
Прежде всего, это работа между нами, чтобы увеличить важность и увеличить цели все время. И из этого понимать, насколько это зависит от нас, насколько это зависит от объединения между нами, насколько каждый должен добавлять здесь. И смотреть, что происходит вокруг, в мире, как все время меняется состояние, продвигаются, становятся все более такими усиленными, которые направляют нас на объединение в Ноке Каббала. И каждый из нас ответственный, чтобы склонить чашу на...
Да, действительно, помогать друг другу с помощью зависти и важности.
Помощь, она, я думаю, в том, что каждый чувствует ответственность за других. И когда мы говорим об этом, что мы зависим друг от друга, и что каждый товарищ, который делает усилия, он поднимает других, и нет у него ничего, никакой другой работы, никакой роли, кроме того, чтобы всю свою жизнь посвятить тому, чтобы была у него эта работа.
Это, собственно, как помочь вам все время быть в поручительстве. поднимать важность, создавать в вас зависть, играть. Я пришел сюда, и я обязан поднимать в вас важность.
17-й отрывок из 65-го письма Рабаша. Главное в работе, что сверху не дают половины. Иначе, если бы человек вернулся наполовину, то есть он бы сделал возвращение к Творцу наполовину только, он бы получал и помощь сверху только наполовину работы. Но поскольку сверху не дают половины, поэтому человек должен молиться Творцу, чтобы тот дал ему полную помощь. Это означает, что во время молитвы человек наводит порядок в своем сердце, поскольку молитва — это работа в сердце. И человек тогда должен решить сам, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отказаться от всего. То, чтобы не оставалось в его власти никакого желания, а все его желания были бы направлены на возвеличивание Творца. Когда решился в своем сердце уже на полную отмену, то просит Творца помощи реализовать все с уровня силы в действии. Это означает, что на уровне силы, мысли и желания он видит, что тело не согласно на это, чтобы он отказался от всех желаний ради Творца, а не ради себя. И тогда он должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы захотел он отменить перед ним все свои желания и не оставить себе никакого желания. И тогда это называется совершенной молитвой.
Вопросы? Чтобы, о том, что было раньше, что, что сейчас?
В этом отрывке, что мы сейчас прочитали, что значит, что написано, что он принимает такое решение полностью себя отменить, и тогда он получает помощь?
Насколько он понимает, что должно быть, но как ты без решения делаешь какое-то действие?
Ну что, почему ты не вместе, когда ты решаешь уже все?
Что значит вместе?
Ну, я понял в голове, что в уме, что я должен это сделать, теперь я начинаю просить. Мне непонятно это.
А что, просить без мысли, без решения?
Итог — это не требование. То есть, когда я уже решил для себя, что я должен себя отменить, это разве не требование уже?
Я не знаю твою философию. Как может быть, что ты приходишь к Творцу с просьбой, если ты вначале ее не устанавливаешь, если ты ее не проверяешь, а кричишь как ребенок? Но ты и не кричишь, потому что у тебя нет инстинктивного крика к Творцу. У тебя есть крик только к маме, не знаю, там кому, к полиции. Но к Творцу у тебя нет. У тебя нет связи с ним. Поэтому нужно здесь построить порядок действий. И человек должен идти с глазами на своей голове. Как мне установить просьбу к Творцу в форме разумной, изощренной, чувственной, с помощью действий, которые приводят меня к правильной просьбе, чтобы я пришел к нему, чтобы я обратился к нему, чтобы я вступил в контакт с ним. Это не смешно. У тебя есть возможность обратиться к кому-то важному. Там, к важному человеку. Так как ты обращаешься? Просто так? Ну, так он пройдет мимо тебя и не обратит на тебя внимания. Тебе нужно что-то, чтобы тебе было очень важно, чтобы он почувствовал, что тебе это важно. Потому что он открыт для этого, как говорят нам каббалисты. А с другой стороны, ты должен знать, как коснуться его, как вступить с ним в контакт, как пробудить его, как обратить на себя его внимание, чтобы была связь. чтобы твоя просьба, как хиссарон, и его общая просьба, и его общий хиссарон помогать всем подниматься, чтобы две эти просьбы дополнили друг друга. Иначе что это будет? Вам нужно свой хиссарон, я возлюбленному, возлюбленный мне, чтобы это было единым кли. Тебе нужно искать. Что ты просто так говоришь? Когда это у тебя получится, расскажешь мне. И мы увидим, сколько еще времени это займет. Поэтому я говорю, что все эти вещи, после того, как человек пришел к отчаянию, выходит, что он тогда понимает, что действительно, как пишет Рабаш, что если он не в группе себя правильно устанавливает со всеми товарищами, со всеми вместе, как они вместе находятся, и как он с ними, они в нем, он не знает, к кому он обращается. И он вначале обращается к товарищам. Он должен прийти с ними в объединение, вплоть до любви. И тогда он обращается к Творцу. Потому что он понимает, что он не может, чтобы Творец помог ему. Помог прийти к любви с товарищами. И тогда Творец помогает. Представь себе, ты обращаешься к нему не с чем-то, а только чтобы он помог по тебе отнестись к товарищам с любовью. И тогда ты наверняка готов выйти к выходу из своего эго. Если ты обращаешься напрямую к Творцу, ты не выходишь из своего эго. С ним я могу соединиться, я ему, он мне. Но если ты хочешь соединиться с товарищами, любить товарищей, и ты не можешь, это уже осознание зла, настоящее. Тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы он помог тебе в этом. Ты не хочешь ничего, кроме этого. Ты обязан помочь мне любить товарищей. Любите товарищей. Это мне нужно. И тогда он помогает, потому что тогда действительно твоя просьба является просьбой ради отдачи. Поэтому вначале любовь к творениям. И когда ты обрел это в той мере, в которой ты это обрел, что ты любишь их, ну или не любишь, но как-то соединен с ними, то в этой мере ты тоже можешь прийти к любви к Творцу. Не больше, чем это. Никогда не может быть больше, чтобы любовь к Творцу была больше, чем любовь к товарищам. Потому что это кли. Любовь к товарищам — это кли. Ты действительно всех объединяешь, и у тебя есть твоя душа. В то время как любовь к Творцу — это уже действие ради отдачи из этого кли, это уже действие к свету. Да, Дуди.
Ну как тебе это почувствовать? Ответственность молиться все время за товарищей, быть посланником общества Шалях Цибур, Шасшац, и все время обращаться к Творцу, исходя из этого.
Иначе я не выхожу из намерения ради получения.
Это недостаточно.
Творец специально разбил кли, чтобы была возможность. Потому что в цельном гли ты бы находился в состоянии хафец хесед. Все. Для того, чтобы обрести силу отдачи, хафец хесед не отдает. Он хафец хесед. У меня нет рубашки, мне ничего не нужно. Делайте, что хотите. А я сижу на этом дереве, мне хорошо. Поэтому только с помощью этого ты можешь выйти в намерение ради отдачи. У тебя нет никакой иной возможности. Поэтому кли разбился. У нас есть возможность связать все эти части и попросить Творца, чтобы он установил нам связь. Так он тогда нам нужен. Но мы должны использовать его. Это называется «Мои дети победили меня», мы используем его для того, чтобы мы говорим: «Ты сделал это разбиение, мы понимаем, осознаем, благодарим тебя за это разбиение, которое сейчас мы, именно сейчас, мы можем объединиться и почувствовать глубину разбиения и относительно него силу, уровень любви, объединения, и сделай это». Тогда у Творца будет работа. Где написано об этом?
Да. Я спрашиваю на предварительном этапе, когда есть ощущение потребности все время молиться за товарищей, когда еще до того, как ты действуешь по отношению к ним, ты никогда не находишь силы молиться, все время обращаться к Творцу, быть в этом, только в этом.
Да, только в этом, иначе это будет полностью ради получения.
Как постоянно обращаться к товарищам, все время молиться за них, не оставлять это?
Тебе нужно находиться с ними в связи, и человек поможет ближнему. Ни у кого нет в этом потребности, но если мы включаемся вместе, все могут подействовать друг на друга, чтобы это стало необходимостью.
Как? Как в точности мне это будет не хватать? Мне нет.
Поговорите о том, что только в связи между собой вы формируете состояние, называемое любовью. И там раскрывают высший мир, Творца, который его наполняет. И все это в правильной связи между товарищами. У тебя нет иного места, иной возможности, ничего нет. Только так.
Беседер?
Понятно?
Тов.
Ладно, вперед.
18-й отрывок из статьи Рабаша. Чем отличается врата слез от всех остальных ворот? Когда человек уже известно, что он грешник, в смысле грешники при жизни своей называются мертвыми, то есть он уже осознал, что находится под властью желания получать, и поэтому отделен от источника жизни. И поэтому он стучится сейчас и хочет совершить возвращение. То есть он хочет, чтобы свыше ему оказали помощь, чтобы он стал способен выйти из любви к себе, и у него была возможность любить Творца всем сердцем своим. Получается, что он чувствует, что он грешник. Ведь вместо того, чтобы любить Творца, он любит себя самого. Выходит, что тем, что он стучится, мы понимаем, он делает все, что в его возможностях, чтобы Творец приблизил его и вытащил из-под власти его собственного зла. И это называется истинными слезами. И это, как сказано, «раскрой нам врата в момент закрытия врат». То есть, когда он видит, что все ворота закрыты, тогда он начинает стучаться. Получается, что в момент закрытия врат, то есть когда он уже молился, и ему уже сообщили причину греха, в этот момент он начинает проливать истинные слезы. То есть в это время он просто желает быть в отдаче иудеям. Тогда то, что он стучится, считается слезами, и поэтому раскрывающие врата стучащимся обратно. Написано так.
То есть нужно быть терпеливыми и понимать, что последний момент — это самый важный момент, и он вырастает из отчаяния в собственных силах и необходимости прийти все-таки к цели. А слезы — это уже над его силами, чтобы он в разуме, который он может в разуме в силах сформировать. Нет у него таких сил. И он видит, что своими силами он ничего не достигает. И все его действия, они не помогли ему, Тогда есть такая добавка, которая называется слезы. Это восприятие излишков в них. То, что нам слезы символизируют, восприятие излишка. И тогда над границей он требует, прорывается. Но нет у него из отчаяния. Над отчаянием. Есть какое-то еще слово?
Отчаяние,
как это сказать? Отчаяние. Раф просит синоним на иврите. Боль. Нету других слов. Но из этого уже... Заканчивается молитва Израиля. Нет ничего. И тогда он приходит. То есть эта точка, когда человек к ней приходит, она сверх того, что он мог сделать. И мы сегодня, а мы остановились на ступени намного очень далеко от этого. Как ребенку, которому надоело что-то играться, он это бросил и ушел. Понятно? Да. Можно ли сказать, что мы останавливаемся, потому что нет еще возможности давать товарищам, когда мы в состоянии отчаяния?
Мы останавливаемся, потому что мы не ценим действия отдачи. Кому-то другому, не мне, ничего не чувствую, ничего в ответ. Я как бы в воздухе должен что-то делать. Я останавливаюсь, оставляю это. Нью-Йорк.
Здравствуйте, Раф. Вопрос. Я чувствую, что мы сегодня живем в таком времени, что есть как бы... Я не знаю, как это сказать словами. В течение дня я думаю, занимаюсь намного большими вещами, чем люди, скажем, 100 лет назад. И я хочу понять, как можно действительно очистить свои мысли, сосредоточить их только на важной вещи, на главном, а не на всяких второстепенных вещах. Я не понимаю, как мы можем это вместе сделать.
Это придет. Занимайтесь все больше и больше этим, и вы увидите, насколько ваш язык будет более конкретным, понятным, потому что у вас будет общий запас слов, он будет небольшим. Вообще, в науке Каббала сколько там есть слов? Посмотри, учни 10 сферот, провери, посмотри, сколько там слов. Всего. Ну, может быть, 1000 слов найдешь, не более. Так это. И это потому, что мы все больше и больше находимся в ощущениях, в чувствах и мыслях общих. И поэтому мы всегда это одно из другого можем осознать, получить, и тогда выяснять из тех же слов более выяснять. И несмотря на то, что мы говорим о каких-то других вещах, в другом мире, пойди, попробуй объясни это человеку со стороны, займет у него 15 лет, пока он начнет это чувствовать, того, чтобы он чувствовал, он не может ничего услышать. Что он может услышать из слов? Так это?
Я помню, что 8 лет назад я слышал, как вы говорили, что это должно быть как мать, которая думает о своем младенце. Ну и теперь у меня уже есть младенец, но вместе с тем я вижу, что мне не удается. Я чувствую, что мы настолько далеки от ощущения, что это действительно самая важная вещь. И с такой легкостью нас выкидывает.
Но хотя бы это ты уже знаешь, что так легко
тебя выбрасывает. Это уже постижение. Это уже постижение. Вперед.
19 отрывок. Все, что Творец делает, он делает во благо. Когда человек приходит в состояние полной потерянности и не видит для себя никакого права на существование в этом мире, чтобы ему было за что держаться, и все уловки и советы у него уже закончились, и он видит, что после всех трудов и усилий все потеряно, тут он должен укрепиться и сказать, что все, что потеряно Творцом, потеряно во благо. То есть это Творец привел его во все эти состояния потерь, и что они во благо. То есть благодаря тому, что он пришел в состояние, ниже которого нет, у него возникнет возможность подняться вверх. Как сказано, возвышен Творец и низкий увидит. Еще раз. Когда человек приходит в состояние полной потерянности и не видит для себя никакого права на существование в этом мире, чтобы ему было за что держаться, и все уловки и советы у него уже закончились, и он видит, что после всех трудов и усилий все потеряно, тут он должен укрепиться и сказать, что все, что потеряно Творцом, потеряно во благо. То есть это Творец привел его во все эти состояния потерь, и что они во благо. То есть, что благодаря тому, что он пришел в состояние, ниже которого нет, у него возникает возможность подняться вверх. Как сказано, возвышен Творец и низкий увидит.
Он не дает нам тут совета, как я могу выйти из этого состояния. Посмотрите, этот отрывок, он делится на две части. Когда человек приходит в состояние полной потерянности и так далее, то есть все потеряно, потом тире, и тут в середине предложения. Он должен укрепиться и сказать, что все. То есть он не объясняет, как укрепиться. Но понятно, что это состояние, наше состояние, которое мы проходим. И тогда здесь уже есть вопрос, как это сделать. Но поток этого, то есть действие, причинно-следственная связь, так это происходит. Мы тут не видим, не изучаем, как превратить это состояние, перевернуть его. Но велик Творец, а низкий увидит. То есть низкий — это первая часть предложения, а второй — это возвышен велик Творец, который делает все между нами. Все? Хорошо? Нет вопросов. Ну, прекрасно. Спокойно, да. Дальше.
20 отрывок. Рабаш, статья «Вернись, Израиль, к Творцу твоему». Когда человек молится Творцу и говорит: «Ты обязан мне помочь, потому что я хуже всех», потому что я чувствую, что желание получать властвует в моем сердце. И поэтому нет ничего в святости, что может войти в мое сердце. И я не хочу никаких излишков, а просто, чтобы я мог сделать что-то ради небес. И у меня нет никакой возможности для этого. Поэтому только ты можешь спасти меня. И этим можно объяснить написанное: «Близок Творец к сокрушенным сердцем». Объяснение. Эти люди просят Творца, чтобы помог им, чтобы их сердце не было разбитым, а чтобы стало целым. Еще раз. Когда человек молится Творцу...
Нет, дорогой мой. Прочитай. 20-й отрывок. Почему ты не называешь, что это 20-й отрывок? Всегда, не только ты, вообще все.
Еще раз 20-й отрывок. Когда человек молится Творцу и говорит: «Ты обязан мне помочь, потому что я хуже всех, потому что я чувствую, что желание получать властвует в моем сердце». И поэтому нет ничего в святости, что может войти в мое сердце. И я не хочу никаких излишков, а просто, чтобы я мог сделать что-то ради небес. И у меня нет никакой возможности для этого. Поэтому только ты можешь спасти меня. И этим можно объяснить написанное «Близок Творец к сокрушенным сердцем». Объяснение. Эти люди просят Творца, чтобы помог им, чтобы их сердце не было разбитым, а чтобы стало целым.
Да, нет вопросов? Что за состояние? Вы не хотите задавать вопросы? Вы не заинтересованы? Есть какая-то пассивная такая итальянская забастовка? Ну?
Как прийти к истинному ощущению, что я хуже всех? Эго не хочет так думать.
И к такому ощущению в этом мире, не знаю, может быть, даже я могу это сделать, я чувствую, что другие не делают, тогда как я могу? Как мне прийти к такому ощущению, что я хуже их? Ты пришел к чему-то?
Нет.
Ну так что ты? Так чем ты гордишься? Чем ты думаешь, что ты лучше других?
Так я об этом и спрашиваю. Как начинать ценить вещи, как воспринимать важные вещи как важные? Вы сказали, что чтобы прийти там к молитве, что я должен хотеть, чтобы Творец помогал, не помог мне ни в чем, кроме любви к товарищам.
Да.
Чтобы прийти к такому состоянию. Дуди спрашивал. Есть условия, чтобы прийти к такому состоянию, когда я понимаю, что я нажимаю на правильную точку и не прошу ни о чем другом. То есть я прошу только чисто духовное.
Духовное — это любовь к товарищам. Не называя духовным какое-то что-то воздушное.
Да, как сделать это вещью единственной, которая необходима мне?
С помощью убеждения, с помощью высшей силы, чтобы помогла тебе, когда ты просишь этого и ничего более. Нужно изменить систему ценностей. Как я выхожу из себя в истинную реальность, которую я сейчас не вижу, не чувствую, ведь то, что я сейчас вижу, это такой мир, который я так себе представляю. Как мне выйти из себя?
Я должен почувствовать по отношению к товарищам какую-то такую большую обязанность, стыд, зависть.
Нет у меня по отношению к ним ничего отрицательного. И нет по отношению к себе, тоже я не чувствую такого. Я начинаю буквально с нуля.
Нет, не получается. Я слышал эти три условия молитвы, что начиная с этой точки, как все сделать, но как прийти к потребности, чтобы именно это было нужно тебе.
Больше думать об этом, все больше и больше. Как ты можешь достичь истины? Мы сейчас находимся в лжи. Я большой эгоист, и я хочу познать, достичь, что действительно происходит на самом деле. Как мне раскрыть истинный мир? Я вижу, как все человечество, насколько ошибаются, насколько глупости делают, в глупости находятся. Занимаются какими-то просто нереальными, сумасшедшими вещами, которые вообще ничего это не дает им. Как рождаются, так и умирают. А я хочу знать истину.
И истина, прежде всего, это выйти из себя. Потому что каждый судит, кто судит, он судит из своего изъяна. Мы видим это в мире. Посмотри, что происходит. Так как же мне подняться выше своей природы, выше эгоизма своего, чтобы я мог хоть как-то постичь, что происходит? Иначе никто не знает, я не знаю. Так мне нужно подняться над собой. Это то, что мне дают. И я обязан войти, включиться в группу. Просто это мое новое, единственное кли, которое может заменить мне мой эгоизм. Поэтому у меня есть только две вещи. Либо я нахожусь внутри себя, либо я нахожусь внутри группы. Одно из двух. Теперь, если я нахожусь внутри себя, понятно, я животное, я занимаюсь там какими-то вещами необходимыми, я так решил, и все. Но если я внутри группы и нахожусь там для того, чтобы выйти из себя, так я начинаю сейчас смотреть, как я могу заменить свое «я» на группу. Как будто бы я забочусь о них, и я их ценю. Везде, где только возможно, чтобы группа была надо мной, во всем, надо мной, надо мной, надо мной. И так, несколько таких действий. После нескольких таких действий я начинаю понимать, что значит быть внутри группы, а не в себе. Итак, мы продвигаемся, и в соответствии с этим ты вызываешь свет, возвращающий к источнику все. Но без вот этих простых действий выйти из себя в группу нет ничего. И здесь ты можешь просить Творца, чтобы помог тебе.
Барур.
Ясно?
Но.
Я уже сделал то, что вы сказали, просил и хотел войти в высшие знания, делал то, что товарищи говорят, заполнял этим дел, сделал все это. Не все еще не чувствую. Недоволен, сержусь. Творец не дает мне. Что мне делать?
Оставляем.
Не готов оставить. Не сдаюсь.
Это как у Тома Сойера книги о Марка Твена. Ты читал эту книгу?
Да.
Да. Ну, отлично, так ты начитанный. Он хотел ловить рыбу, просил у Творца, чтобы дал ему удочку. Творец ему не дал. Так он из этого понял, что нет Творца. По-простому все, да? Видишь? На месте сразу. Просил, Творец не дал мне, не ответил. Ну так нет Творца.
Но ему не хватало намерения.
Ну так что ж ты спрашиваешь о себе тогда?
Я хочу почувствовать это намерение.
Так проси.
Просил.
Не отвечай. Оставь.
Не готов оставить.
Так продолжай.
Сколько?
Пока не получишь.
А если у меня нет терпения?
Как?
Нет терпения ждать.
Подумай, как ты можешь его как-то обратиться к нему, соблазнить так, чтобы он тебя услышал. Ну, может быть, он тебя не любит. Что сделаешь? Хорошо, есть тут несколько вопросов. Я хочу ответить на вопросы групп. Не на все вопросы. Романия. Румыния.
Вопрос.
Как я могу играть по отношению к товарищам?
Глаза у них да не видят они. И не важно, что они делают, не делают. Если я пришел к к науке Каббала, я нахожусь в группе, и группа, она идет, занимается по методике Бальсулама и Рабаша, и они хотят это выполнить, хотя и не, пока еще не способны на это. Но как бы есть у них вот этот лозунг, есть у них эта цель прийти к этому, так я иду с ними с закрытыми глазами. Франция.
Шумим?
Okay. Шумим? Слышно?
Two questions, if possible.
Два вопроса, если можно.
Impossible, no?
If I feel despair,
если я чувствую отчаяние от невозможности соединиться с помощью своих усилий, могу ли я выразить это в десятке на наших встречах в Зуме или в собрании товарищей на Конгрессе, или нет?
Нет, ты приходишь в маленькую группу или в большую группу только для воодушевления, чтобы дать ей воодушевление, не то чтобы ты приходишь, когда ты в отчаянии. Тогда и ты приобретаешь, и они приобретают. Но если ты хочешь прийти к ним и еще опустить их своим состоянием, своим ощущением, так это тебя возвращается в несколько раз хуже. Италия. Первая десятка Италии.
Доброе утро, вы меня слышите? Да, спасибо. Раф, когда я чувствую эти состояния, когда Творец тянет меня вниз и увеличивает мое желание получения, должен ли я это воспринимать как учебу, насколько я могу молиться за товарищей, делать действия в группе и измерять, насколько я могу преодолеть? Правильно ли это направление мыслей?
Да, ты должен быть только в этом, стремиться, чтобы постоянно менять свой эгоизм. Когда ты думал постоянно инстинктивно только о себе, а сейчас ты хочешь прийти к состоянию, что ты все время думаешь о группе в инстинктивной форме и непрекращающейся. Понятно, да? Хорошо. Теперь давным-давно не было у нас Каунаса.
Каунас.
Доброе утро, Раф. Ну, постараемся быть чаще. Я хотел задать такой вопрос. Молитва — это ощущение из разочарования?
Молитва — это когда ты хочешь свое сердце приблизить к Творцу.
Ашкелон.
Здравствуйте, Раф. Я слышал, что нам нужно только час в день находиться в левой линии из 24 часов в
сутки. Да.
Так почему мы не учим только один урок об отчаянии в своих силах из 24 уроков?
Говорится о человеке, который находится в работе Творца, что он действительно полчаса в день только занимается самокритикой, а все остальное время старается увеличить Творца в своих глазах. Это верно. Примерно так же мы и делаем. Кроме того, что иногда происходит, что мы находим состояние, когда человек сидит, сложа руки, и ест себя. Проверь, что ты делаешь. Новосибирск.
Бокер Тов, Раф. Я хотел спросить про последовательность. Вот само выяснение в сердце, вот это вот ощущение того, что нет во мне просьбы за товарищей, сопереживания и вот этих всех выяснений, это является уже молитвой? Или же должна быть последовательность? Я должен ощутить эту пустоту, а после этого обратиться к Творцу и сказать, что как бы, что вот пустота, вот я не могу это сделать, мне нужно наполнение, мне нужно исправление, или же вот сами выяснения в течение дня, внутренние вот эти ощущения десятки, группе как бы и являются молитвой.
Кен, кен.
Да-да, все эти выяснения являются молитвой. Минск.
Скажите, мы должны ощутить, что возвышен Творец, и при этом низкий, и то, и другое должно быть услышать его. И в этом взрослость восприятия, как эти три линии, и при этом установить открытость сердца, стать взрослыми, быть открытыми в молитве, как это соединяется.
Так же, как мы должны быть и в состоянии низменности, также и гордости на высоте, смотря от чего. То есть низости от низкого состояния, нулевого состояния собственных сил, в силах и величии нашей цели. И в этом, и в другом, так мы должны быть в группе. С этим мы закончили, а сейчас мы перейдем к чему?
В правильной молитве есть как бы два подхода. Один подход — это, скажем, то, что мы сейчас читали в последнем отрывке, что человек молится Творцу и говорит, «Ты обязан мне помочь, потому что я хуже всех». И как вы сказали, что, ну, чтобы он помог мне быть в любви к товарищам, а я самый плохой. А второй подход — это когда я молюсь о товарищах, что запрещено мне отдалять себя от общества, и тогда вся просьба обо мне, даже если о любви к товарищам, все равно она нехорошая. Так как сочетать одно с другим?
И одно, и другое. Я хочу молиться за товарищей, но кто я? Кто такой я? Я должен исправить себя? И тогда я молюсь за товарищей.
Как
молитва о самом человеке из эго, пусть даже о любви к товарищам, может быть правильной, чистой?
Потому что я прежде думаю, для чего я это делаю, к чему я хочу прийти, когда связываюсь с ними и нахожусь в них. Исходя из этого, я прошу Творца, обращаюсь к Творцу, чтобы помог мне выполнить мою роль в них. Вопрос. Да. Ну, хороший вопрос. Хорошо, что мы сейчас изучать будем? При слове к учению 10 сферот или Бет Шара Каванот, или даже статья Шалом, мир у нас тут есть. Что?
Рав, говоря о молитве, вчера у нас была общая такая молитва всех товарищах, о силе участия в групповом действии, в действии по распространению, о посещении уроков и так далее. После того, как мы целый день молились, мы вечером увидели результат, что действительно много товарищей, много десяток, им удалось заняться распространением. Так о чем сейчас молиться?
Спасибо, что ты нам напомнил об этом. Я думаю, что это действие, оно до сих пор еще перед нами какое-то время, и мы должны постоянно заботиться об этом, потому что этим мы формируем наше состояние. И мы должны заботиться, так же, как мы заботимся о нашем доме, о здании, о устойчивости, наша мощь. Так мы должны заботиться об этом. Мы должны быть известной силой в Израиле и также в мире. И действительно, за относительно короткое время мы к чему-то пришли. И сейчас нужно расширить наше участие и войти еще сильнее, распространиться вширь, в основном вширь, в разных кругах, сначала в Израиле, потом в Америке в Северной, а потом во всем мире. Мы обязаны это сделать, иначе мы не реализуем нашу роль. Мы не приближаемся тому, чтобы реализовать нашу роль. И это нехорошо, так для чего мы тогда существуем? Мы не получим никакого продвижения. Никакого продвижения. Как пишет Баля Сулам также, и Рабаш, если мы не готовим себя к нашей роли. Так для чего тогда мы? Израиль сами по себе не существует, они бы и не существовали. В тот момент, когда увеличился эгоизм в Вавилоне и начал развиваться, тогда раскрылась необходимость в такой группе в Вавилоне, чтобы она начала их привлекать и организовываться к тому, чтобы быть в отдаче. В соответствии с тем желанием получать, которое увеличилось. А до этого был один народ, были все равны, жили вместе друг с другом хорошо. Нет эгоизма, нет потребности в Израиль, чтобы смог притянуть это эго к исправлению. И так во всем человечестве, в тот момент, когда увеличился эгоизм, внутри вавилонян, когда они начали спорить с друг другом, ругаться, тогда пришел Авраам и начал вытаскивать из народа этого вавилонян тех людей, у которых есть какое-то стремление, какое-то отношение к отдаче, чтобы привести весь Вавилон к исправлению, привести в конце, конечному исправлению, в конце концов. И в этом наша роль. В этом наша роль. Каждый человек в мире, у кого есть такая склонность к духовному, что в нем живет вопрос, в чем смысл моей жизни, для чего я живу, что со мной, с моим эгоизмом, со всех сторон. Также со стороны отдачи, также со стороны получения. Он чувствует себя, что он не находится, не может быть как неживое растительное животное уровней. Он должен быть с нами. Он должен быть с нами. Да, Момо, да, ты.
Здравствуйте, Рав. Я хочу сказать, что вчера я получил огромное воодушевление от 29-го письма Рабаша.
Да, я слышал.
Я беседовал с товарищами, было об этом ощущение. И я хочу спросить, можно ли еще раз прочитать это письмо?
Ты час читать надо? Он имеет в виду письмо от Убишват. Yeah, дорогой мой, это... Мы, может быть, прочитаем его в Песах. Когда у нас будет время, мы будем сидеть вместе. Это может быть.
То, что мы понимаем, но такое ощущение, огромное воодушевление.
Хорошо, я тебя понимаю. Хорошо. Он хочет знать, как заниматься деревьями. Ты понимаешь? Нет, там... Там он вообще написал в таком виде, что это не его стиль. Он мог написать такие вещи, что... Ладно, что мы сейчас учим? Кто за то, чтобы... перейти к учению предисловию к учению 10 сферот. Не очень-то. Кто за то, чтобы учить Бейт Шара Каванот? Тоже не очень, но даже меньше. Так что тогда мне дать вам статья «Мир», ученик 10 сферот, предисловие к учению 10 сферот. Еще раз, предисловие к учению 10 сферот. Кто за это? Поднимите руки. Ладно. А по сравнению с этим Бейт Шара Каванот, тогда предисловие к учению 10 сферот. Давайте закончим ее уже, сколько там осталось.
И перед тем, как мы переходим к следующей части урока, вместе споем песню.
מה עוצר בעל דעתנו מלאחות את השברים מה משותף בינינו מה מאחד אותנו הרצון האינסופי בוא נרקום בינינו אהבת אחים חלקים ואז נתחיל לחיות את החיים בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשזור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים שכתבו לנו מילים בין המילים אנחנו שתים בים של אור מתקנים את